Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Рождение ребенка с ментальными проблемами само по себе является большой проблемой и бедой для родителей. А уж воспитание этого ребенка и его ухаживание за ним, попытка его как-то пристроить в этой жизни, это еще большая проблема и еще большая беда для этих родителей. Как с этим быть? И можно ли вообще что-то с этим сделать? Мы сегодня обсудим с психологом Юрием Пожидаевым. Ставьте лайки, делайте репосты. Ну и, конечно, делитесь своим опытом. Возможно, если у вас такой опыт есть, или позитивным, или негативным, неважно. И мы обязательно прочитаем ваши комментарии и с Юрием Александровичем обсудим. Приветствую вас, Юрий Александрович.
Здравствуйте, добрый день.
Какой вы умиротворенный сегодня в эфире. Благостный, да, я бы сказал.
Если учесть, что было до, я сейчас в каком-то расслаблении нахожусь. Ну, вообще, тема очень достаточно сложная, тяжелая. И я встречаю таких родителей, таких детей. И, ну, у меня двое детей, у которых есть дислексия, дисграфия. Это, конечно, маленькая проблема по сравнению с ДЦП или с аутизмом. Вот. Но я все больше и чаще вижу такие семьи с такими детьми. Не знаю, может быть, я статистику не знаю, какая статистика. Может быть, раньше таких детей прятали, или у них не было возможности быть в общественном пространстве. Но сейчас таких детей достаточно много. И порой родителям бывает очень-очень тяжело. И поэтому, имея небольшой опыт своей собственной семьи, я знаю, что у тебя есть такой опыт. Я решил вот об этом поговорить. Но, по крайней мере, даже когда мы говорим об этом на эфире, то это даст возможность немножко выдохнуть людям, у которых есть такие дети. Когда они выскажутся, когда они напишут, потом, когда они понимают, что вот это поднимается, об этом говорят. И это уже дает некий психологический эффект, что это есть, это здесь об этом говорят.
Да, спасибо тебе большое за такое начало. И, наверное, мы начнем с самого главного, вернее, с самого начала начнем. Да? Допустим, женщина, мой мужчина, родители узнали, что у них будет ребенок с особенностями развития. Ведь сейчас многие тесты показывают, ну, какие-то заболевания уже могут показать во время беременности, да, что ребенок родится обязательно с особенностями ментального развития. Или, ну, тоже ДЦП определяют еще во время беременности, да, или даунизм, по-моему. Тоже, я не могу ошибаться, поправьте меня, пожалуйста, если вы знаете. Вот уже эта проблема, да, то есть женщина вынашивает ребенка, и она точно знает, что ее ребенок родится с какими-то особенностями развития ментальными.
Ну, я думаю, что сейчас наука очень далеко шагнула вперед, и, в принципе, как бы мы к этому ни относились, вот по поводу старородящих. Старородящие – это уже после скольки? 28?
Но мы рожали вот Софию, моя жена уже считала старородящей, а ей тогда было, сколько ей тогда было, 38, по-моему, или 30.
Нет, 38 нет, сейчас уже, по-моему, после 20-30 лет. Почему? Потому что, мы немножко скептически к этому относимся, но дело в том, что сейчас очень много сбоев в генах происходит, и ведь тот же аутизм и тоже ДЦП, и в частности и дисграфия и так далее и тому подобное. Это же генные, это проблемы генов, да, это вообще. И это и не случайно, и поэтому говорят, что, ну, друзья мои, не затягивайте вообще с рождением ребенка, нужно рожать их как можно раньше, чтобы вот этих вот всевозможных изменений было меньше. Вот то же самое, как у моей жены, у нее обнаружена рак кожи. И это сделали анализ и выяснили, что это сбой, да, генетический сбой, и поэтому вот такая зараза в ней образовалась. И я думаю, что, в принципе, когда уже женщина и мужчина, им уже старше 30 лет, было бы неплохо, если бы они уже генетический анализ свой провели, потому что я думаю, что опытные врачи, которые ведут беременность, они могут уже это подсказать для того, чтобы уже подготовиться, да, к рождению ребенка. Вот, например, у нас был ошибочный скрининг, который провели, и нам вообще говорили о том, что будет ДЦП.
Вот. И, в принципе, первого мальчика, который у нас родился, мы ожидали, что он будет ДЦП. Конечно же, мою жену очень сильно уговаривали на аборт. Это было очень непростое время, когда каждый раз, когда она приходила в женскую консультацию, каждый раз она была зареванна, и каждый раз ей было очень и очень тяжело. Но мы приняли решение, что никаких абортов, да, по этическим и по христианским соображениям мы делать не будем, потому что я убийство не поддерживаю, и моя жена не поддерживает убийство. И поэтому, ну, мы говорили так: если Бог дал нам такого ребенка, значит, у нас такой ребенок, не ДЦП у нас, а синдром Дауна был, прошу прощения. Значит, он будет в нашей семье. Вот. Но не подтвердилось, что у него синдром Дауна, а все. Ну, у него были там некоторые сложности. Мы ходили по врачам. И вообще, кстати говоря, это тоже определенная сложность. Не все врачи достаточно радушны и откликаются на вашу нужду. Вот, например, ты приходишь с таким ребенком, и я никогда не забуду, когда мы пришли в центр здоровья в Москве на Лондонском проспекте к кандидату наук. Она нас так приняла, что я не выдержал, я вышел из кабинета, чтобы не кричать на нее, потому что она очень, ну, грубо с нами разговаривала. Поэтому, когда мы знаем, что будет, какие сложности будут у нас, и к ним нужно начать готовиться, потому что это очень непростая стезя, которая приходит в жизнь человека, родителей.
Угу. Ну, как, то есть, как себя женщине вести, и мужчине в том числе, в этой ситуации, когда они точно знают, что у них родится ребенок с особенностями? Что они должны делать, какую там психогигиену, я не знаю, соблюдать? Или что вообще вот в их жизни должно происходить правильного?
Ну, первое нужно... Опять, если... Вообще, к появлению ребенка нужно подходить достаточно, ну, комплексно, так я скажу, да, если вы уже входите в разряд старородящих, то обязательно должен быть генетический анализ. Если нужно посмотреть вообще в вашем роду, есть ли люди с какими-то отклонениями, с психическими заболеваниями и так далее. Там, ну, самое распространенное, все уж об этом знают, что если есть шизофреники, то нужно посмотреть, да. То есть мы должны это понимать. Мы должны... Вот. Если уже анализ показывает, первое, с чего нужно начать, нужно принять этот диагноз. Принять эту ситуацию, что такой малыш придет в вашу семью. И первое, с чего начинают родители, они начинают, ну, они готовы принять такого малыша или нет. Потому что опять разные службы будут по-разному их консультировать и говорить. Это опять зависит от этических убеждений, это зависит от, ну, мама одна, есть ли у нее муж или нет мужа, сдать ребенка в дом малютки или не сдать, прервать беременность, не прервать. То есть много вопросов нужно будет решать, потому что они встанут на повестку дня. Если один анализ, то естественно, что для того, чтобы, когда вы видите, что у вас такой анализ, то нужно продублировать этот анализ, чтобы, ну, по крайней мере, быть, ну, больше быть уверенным в том, что такой малыш появится в вашей семье. И вы принимаете, да, понимаем эту ситуацию, мы готовы, мы ждем этого малыша, мы понимаем, что наша жизнь изменится, понимаем, что это ребенок особенный, у него будут определенные особенности. И мы приняли решение любить этого ребенка, мы приняли решение помогать этому ребенку, и, ну, это ребенок, который, ну, который будет жить вместе с нами. И вот эта вот первая волна, вот когда она проясняется, и потом уже начинается подготовка определенная, да, когда мы готовимся, да, то есть мы начинаем что-то изучать, мы начинаем ходить на какие-то консультативные курсы, которые, ну, помогают нам, да. Например, если это ребенок ДЦП, это одна история, если это Даун, это другая история, если там еще какое, если это аутик, это третья история и так далее. Но я бы порекомендовал бы так вот тщательно не готовиться, прям вот погружаться полностью, потому что ну, на 100% мы не сможем подготовиться, раз, а во-вторых, иногда ну, будут какие-то вариативности, очень, ну, она очень разная, как и степень аутизма, например. Поэтому какой ребенок будет, и вы по ходу уже будете подстраиваться, и вы по ходу уже будете смотреть и помогать вашему ребенку в адаптации.
Угу. У меня знакомый один есть, им поставили тоже с женой, что, ну, диагноз, ну, не диагноз поставили, а выяснили, что у них родится ребенок с синдромом Дауна. и жена хотела сделать аборт, не хотела этого ребенка вообще рожать. Он ее уговорил все-таки родить ребенка. Она родила и ушла из семьи. То есть она не хотела этого ребенка. И этот мужчина с самого рождения воспитывает этого ребенка, ну, один. Жена с ним развелась, потому что не хотела иметь такого ребенка. Вот такие ситуации бывают в жизни. Грустные.
Ну, ситуации разные бывают. Мужчина тоже уходит из семьи, потому что, ну, это очень сложно принять. Вообще,
но мужчина чаще, понятное дело, уходит, конечно, да, в этих ситуациях.
Ну, ну, это тяжело. Но опять, здесь люди же, они сталкиваются с этим стрессом. Это очень, ну, это непросто. Да? Когда ты, ну, допустим, мы же, у нас у всех есть ожидание определенное, что там родится первенец, он будет такой. В твоей голове он уже закончил, ну, поступил в МГУ, он будет похожим на тебя, он будет таким же умным, таким прозорливым и так далее и тому подобное. И я вот, когда родились мои, ну, вот мои дети, сейчас вот они, один уже в колледже учится, другой учится в школе, я учился достаточно хорошо в школе. Но мои дети, в связи с тем, что у них есть дисграфия, дислексия, им дается науке очень тяжело, потому что вот этот вот коллапс с буквами, с цифрами, все туда летит, то в одну сторону, то в другую, и с оперативной памятью проблемки и так далее. И меня прямо это очень, ну, как вам сказать, ну, ну, это коробит, это очень ломает тебя, потому что у тебя вот ожидания были такие, когда ты понимаешь, что, что твой ребенок учится 2-3, и 4 по труду, это уже хорошо, потому что даже когда он делает какую-то аппликацию, так как у него тонус слабый в руках, так как у него особое мышление, он видит вообще по-другому. И он вот какой-то, не знаю, как сейчас современное искусство, если вы ходили в музей современного искусства, вы смотрите, и вы понимаете, что же... И вот ребенок...
Человек что-то принял психоактивное перед тем, как сделать это.
Ребенок приносит тебе такую психоделическую какую-то поделку, и ты понимаешь, вот он с кружка принес какую-то поросячью голову, копилку, она розового цвета, вот он выбрал такого непонятного. Но это такой монстр, но она ему нравится, он видит совершенно по-другому. И ты, так как ты принял этого ребенка, как ты любишь этого ребенка, и ты, я бы так сказал, что ты взрослеешь вместе с ним. Ты учишься каждый день принимать своего ребенка. Он тебя учит, он тебя адаптирует к самому себе, и ты адаптируешься. Ну, вот все, как я уже сказал в начале, все начинается с принятия. Да, когда ребенка
учит, вот у нас комментарии тоже как раз-таки есть на эту же тему. Ольга пишет: «Ой, мне кажется, сначала надо внутренне принять этого ребенка, особенно маме». Да мне кажется, всем нужно принимать. И папе тоже.
Ну, мы должны быть информированы, да. То есть в большую зону риска попадают особенно те, которые, ну, вот они готовились к одному, а там, допустим, они ждали здорового ребенка, а там родился ребенок с особенностями. И им бывает очень сложно. Поэтому нужно тщательно подходить вот ко всем этим анализам, нужно посещать, чтобы у вас достойные были доктора, достойная клиника, которая бы помогла вам разобраться с этим. Особенно, если вы уже имеете такие возрастные цензы.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня обсуждаем, как воспитывать ребенка с особенностями ментального развития. Наш сегодняшний эксперт, психолог Юрий Пожидаев. Ваши комментарии мы с удовольствием прочитаем, если вы их напишите под эфиром. Внимательно посмотрите еще также в описании этого эфира. Там есть две ссылки. Первая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует исключительно на благотворительные пожертвования. Каждые 100 рублей, которые вы вкладываете в этот проект ежемесячно, оборачиваются тысячами просмотров наших видео в социальных сетях. Ну и, конечно, мы поддерживаем техническую составляющую наших эфиров тоже с помощью ваших пожертвований. А вторая ссылка в описании – это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно любую тему, абсолютно полноценные, бесплатные две с нашими волонтерами, психологами, консультантами на любую тему. Пожалуйста, кто нуждается в этой консультации или в этих консультациях, тоже проходите по ссылке и регистрируйтесь. Как воспитывать ребенка с особенностями развития – сегодня наша тема. Ну, продолжаем. Не всегда же, да, допустим, не всегда же, вот есть одна, прошу прощения, что перебил, наверное, есть одна ситуация, когда мамочки заранее сказали, что ребенок будет с особенностями развития, и она, в принципе, у нее есть несколько месяцев, чтобы подготовиться к тому, что произойдет. И другая ситуация, когда она родила, то есть все было вроде как бы, ну, норм, да, никто ничего не говорил, да и не все болезни не все ментальные расстройства можно диагностировать в процессе беременности, скорее всего, наверное, я так предполагаю. И тут вот рождается ребенок с ментальными особенностями, и это другая ситуация, да? Это другой стресс, наверное.
Это другой стресс, и да, он более, я бы сказал, сильнее, потому что здесь уже все подготовлено, здесь уже все продумано. И здесь вот рождается ребенок, ну, например, который не слышит, или у которого нет зрения. То есть бывают же такие дети, которые, ну, вот у них там слуховой аппарат не работает. И ребеночек нормальный, и потом уже мы, вот, например, в процессе там, когда он нескольких месяцев, мы понимаем, что ребенок у нас глухой, он не слышит. И это сложно. Поэтому здесь опять вот, нужна сторонняя помощь, когда вы обнаруживаете. Ведь когда ребенок маленький, вот этот комочек приносит, вот, очень трудно разобраться. Есть там ментальные проблемы. Ну, это, конечно, если это есть внешние какие-то признаки, то понятно, там пальчиков нет, или там что-то с конечностями, ну, или с лицом, ну, по внешним признакам можно все это определить. Вот, а потом в процессе что-то выявляется, да, выявляется какой-то диагноз, и вам нужна сторонняя помощь. То есть первое, что, с чего нужно начать, это нужно начать с того, что не нужно замыкаться, да, потому что вот, замыкаться на самом себе. Значит, идите к врачам, идите к психологу, идите, выходите из этого круга порочного, потому что все по-разному это воспринимают. Ну, кто-то воспринимает, что Бог наказал, например, да? Вот у меня какие-то были грехи, и Бог меня наказал, дал мне такого ребенка, и вот это вот, ну, я бы так сказал, что человек, мама в частности, замыкается на самой себе, и начинается вот это вот биение младенца в самом себе. И это громадное чувство вины, и она уже может потерять интерес вообще к самой жизни, к самой себе, вот это чувство вины, и она уже не может, ну, преодолеть эту, ну, трагедию в какой-то степени, да, преодолеть этот диагноз, который поставили. И она начинает вот заниматься самокопанием, потом она может перейти к обвинению там мужа, ну, все по-разному реагируют, может перейти сразу, может перейти потом. И так далее, и тому подобное. Сценарии бывают очень разные. Но первое, с чего нужно начать, первое, значит, это когда вы выходите вот из этого круга, когда вы понимаете, что это, да, это сложно, да, это непросто, но это значит, что вам нужно искать помощь для того, чтобы помочь ребенку в его жизни, чтобы, ну, помочь ребенку, чтобы он был более активен, да, социализировался в дальнейшем.
Ольга пишет, я работала с детьми с ДЦП, чаще уходят мужчины. Работала с разными патологиями. Иногда в этих группах детей попадаются очень умные дети.
Это правда, потому что все-таки как-то компенсация это происходит. И эти дети бывают очень разумными. И они очень чувствительные, они очень наблюдательные. И они не по годам развитые, будем так говорить, и очень старательные, они очень любят своих родителей. Поэтому, понимаете, мы, конечно, мы привыкли к определенным стандартам жизни, и, конечно, и вот когда ребенок особенный, ну, мы часто, и мы и не можем это понять, что этот ребенок может нам очень много чего подарить. Мы почему-то думаем, что всю нашу жизнь сразу перечеркнута. Она закончена. То есть вот такой ребенок родился, это все. Это мы очень рисуем страшные картины. Но дело в том, даже когда у ребенка есть ДЦП, и когда мы в процессе жизни помогаем ему, то есть мы посредством реабилитации, мы ставим его на ноги, он как-то может пользоваться чем-то, он может пользоваться компьютером, еще что-либо. Мы, понимаете, здесь очень такая появляется тонкая связь с этим ребенком, и мы много счастливых моментов. Мы можем испытать то, что не испытывает обычный родитель, понимаете? И вот это проживание вместе со своим ребенком. И я думаю, что вследствие того, что вот у нас есть эти вот такие общие какие-то воззрения на воспитательные процессы вообще, на семейность, я думаю, мы вот как-то начинаем расстраиваться, и мы теряем шанс, если мы не вникаем во всю эту ситуацию, быть по-настоящему счастливыми даже вот с таким ребенком, который у нас есть.
Ну, вот это большая, мне кажется, проблема, как раз-таки быть по-настоящему счастливым даже с таким ребенком и быть реализованным человеком. Вот у меня в моей бывшей церкви, где я служил 5,5 лет, там была семья прихожан, мама и дочка, у дочки тяжелая форма ДЦП, прям очень тяжелая. И, кстати, насчет ума, она очень талантливая была женщина, закончила 2 библейских колледжа, писала стихи, которые печатали в областной газете, ну, вот, писала песни всякие интересные. Ну, вот, но у нее была тяжелая форма ДЦП, даже когда мы ее причащали, мама зажимала ее голову у себя под мышкой, чтобы только влить ей глоток, ну, вина можно было. Так вот, эта женщина фактически всю свою жизнь положила вот на алтарь, собственно говоря, да, дочери. Она всю жизнь занималась этой дочкой. Ей уже сейчас 55 лет, вот этой дочке самой. И у нее фактически ничего в жизни-то не состоялось из-за болезни дочери. Она никак не смогла себя реализовать вообще. И с этим сложно же примириться. В этом всем пространстве сложно найти причину для счастья.
Ну, вот понимаешь, у нас же есть представление счастья, что такое, да? Представление счастья – это домик на Багамах, ну, условно говоря, да, с вертолетной площадкой и с пирсом для катера. А кто-то живет в каком-нибудь там, какой-то деревне около Вышнего Волочка, у которого там тяжелый труд, 10 соток картошки, коварацкие жуки, коровы. И вот этот вот, ну, тяжелый труд. Ну, понимаешь, я думаю, что это настолько все индивидуально, невозможно вот это вот... Мы страдаем этим неким таким универсальным счастьем. Если у человека есть iPhone 14, то это уже просто, ну, запредельное счастье. А если у тебя кнопочный телефон, то тогда как-то ты вообще не преуспел, и ты вообще абсолютный лошара, на которого даже не стоит обращать внимание. Я думаю, что жизнь матери с таким... Опять, вот как мы это воспринимаем, и как этот человек воспринимает для себя. Моя мать была инвалид, у нее был полиомиелит. Почему я могу об этом говорить? Потому что, в принципе, я вырос в такой инвалидной среде, будем так говорить, потому что я, вот так как у моей мамы был круг, она лежала в протезных заводах, в специальных санаториях, и я постоянно общался со спинальниками, шейниками. Я уже с малых лет знал, кто это такие. Чем отличается спинальник от шейника, например. Да? И я бы так сказал, что многих людей, которые, там, у которых не было ног, там, которые сломали спину, у которых повреждена шея, если повреждены шейные позвонки, то это значит, ни руки, ни ноги не работают. И они были настолько счастливыми, настолько целостными, настолько, даже когда они ходили под себя, простите, все воняло, это люди были настолько жизнерадостными, настолько они любили жизнь. И чаще, я встречаю людей, которые, у которых есть буквально все, у которых есть руки, ноги, у которых есть квартира в Москве, машина, все остальное. Вот сейчас вот до эфира тут в аду я рассказывал, сетовал по поводу одной семьи, да, которые просто раздербанили свою жизнь, и ничего они не хотят для этого делать. Они упивают своим чувством вот этого гордости, гордыни и так далее. И я думаю, что... Как посмотреть на все на это? И я думаю, что если это... Если там, мама воспринимает ребенка как великую миссию, да, и она кладет свою жизнь не то что на алтарь, и она самая несчастная и так далее, если все ей об этом говорят, она воспринимает эту жизнь совершенно по-другому. Она эту жизнь прожила не зря, потому что она помогла своей дочери прожить достойно, и она была в помощи ей. Ну, вот как-то так я размышляю, потому что мы иногда так жалеем. Мне кажется, что порой здоровых людей надо жалеть, у которых вообще смысла даже в жизни нет, которые даже 2 строчки срифмовать не могут. И которая проживает просто, ну, достаточно скотскую жизнь. Уж простите меня за такое выражение.
Угу. Почитаю еще один комментарий. У меня пример очень грустный есть. Мама знакомая родила 3 мальчиков с разницей небольшой в возрасте. И последние 2 мальчика с ДЦП родились. Муж бросил, сдала пацанчиков в интернат. Воспитывала одного сама. Он вырос, уехал. Одна осталась, совсем одна, и спилась молодой. Стоматолог от Бога была.
Ну, вот смотрите, конечно, такие примеры есть. И вот о чем я хотел еще говорить, что когда мы встречаемся с таким диагнозом, когда такая новость приходит, было бы очень здорово, когда мы начинаем делиться с своими переживаниями. У нас есть, мы создаем какой-то некий круг людей, которые будут поддерживать. Да? Ведь существуют какие-то центры, существуют какие-то, ну, не знаю, там, сообщества, да, где такие мамы собираются, где такие родители собираются и так далее. Вот когда мы выходим на такие пространства, где есть такие же, помните, как у Киплинга «Ты и я, мы одной крови». Когда мы собираемся с такими людьми, и когда люди оказывают друг другу поддержку, у нас, ну, мало шансов, чтобы спиться, чтобы забыться и заснуть. Помните, как у классиков стихотворения. А когда человек замыкается на самом себе, он начинает себя жалеть, он начинает жалеть свою жизнь, которая потрачена. Возможно, чувство вины за ребенка, который сдан, что вот этот вот ребенок уехал, бросил. Наоборот, мне кажется, что это очень здорово, когда ты помогла ребенку, и твой ребенок уехал от тебя. Недавно слушал то ли Черниговскую, то ли еще кого-то, что, опять, воспитание – это тогда, когда, ну, цель воспитания, когда ты становишься нужным для своего ребенка. Угу. Чем раньше, тем лучше. Он уехал, он, значит, что-то в жизни его получилось, и цель достигнута. И теперь ты можешь заниматься своей собственной жизнью. Ты свободна. Помните, как в фильме «Девчата»? Хочешь чай пей, хочешь печенье ешь, хочешь там бутерброд с колбасой ешь. А человек вот к этому не готов, понимаете? Здесь опять вот смотреть вот на эту ситуацию, она очень трагичная, конечно же. Очень печальная эта ситуация. Но я думаю, что это не фатальная ситуация. И я думаю, что из любой ситуации, и в любой ситуации, в жизненной ситуации, человеку можно помочь. Человек должен начинать с самого себя. Он должен начать сам себе помогать и постепенно включать туда других людей и просить mm-hmm. помощи. Кстати говоря, не надо бояться о помощи просить. Просящему дано будет, читаем, дано будет, мы читаем в Евангелии. В одну дверь не открыли, в другую обязательно откроют.
Мы буквально позавчера молились в церкви как раз-таки о том, что есть люди, которые нуждаются в помощи, но боятся, стесняются или от гордости не просят этой помощи. Хотя реально помощь им нужна. Но ведь некоторые, допустим, имея детей с ментальными проблемами, они не то чтобы боятся или они горделивы, они стесняются диагноза своего ребенка и поэтому не просят помощи.
Да. Они стесняются, может быть, даже своего собственного имиджа. Как у меня такого красавчика родился такой ребенок? И у нас в церкви есть семья, где родился хрустальный ребенок. И вот не сразу, ну, это выяснилось уже после родов, да? Или буквально за... Нет, обманываю. Буквально за несколько недель, там 2-3 недели что-то там проходили, какие-то анализы.
Кесарево, конечно, делали, да, женщины?
Да, и выяснил, потому что он уже там что-то попереломал себе, да, потому что и во время родов он что-то попереломал себе, да, и вот не так пеленаешь, уже перелом. Они обратились в фонд, к ним приехал, по-моему, второй канал, еще что-либо. То есть люди вышли на просторы, и им начали помогать, и им собрали денег гораздо в 3 раза больше, чем они, в чем они нуждались, чтобы делать какие-то специальные инъекции для этого ребенка, для поддержания его. Конечно же, рисунок семьи меняется. Конечно же, ты будешь ограничен, ты уже не будешь, да, этот ребенок требует ухода, еще что-либо. Ну, естественно, что это определенная нагрузка. Но понимаете, в этой определенной нагрузке, я думаю, что можно находить счастливые минуты и мгновения взаимодействия с этим ребенком, взгляд этого ребенка, помощь этому ребенку. И когда ты... Вот это очень важно, насколько... Какова твоя установка? Если ты говоришь, что все, моя жизнь теперь, она... Это крест, я ставлю крест на своей жизни, моей жизни теперь абсолютно нет, все остальное. Вот какая установка у тебя, какой фундамент ты закладываешь? Естественно, что если ты закладываешь фундамент, все, твоя, ты умер теперь с этим ребенком, то ничего хорошего тогда и не будет. А если ты говоришь, да, такой ребенок, ну, а я верю, что с этим ребенком мы многое что можем сделать. Угу. И по этому пути. И постепенно у тебя открываются новые горизонты.
Я одну женщину узнавал, когда-то мы с ней много лет назад общались, она там обращалась за помощью тоже в церковь к нам. Она была, короче, уже живя с мужем со своим, уже родив ребенка, у мужа уже там примерно там, в 40-летнем возрасте вдруг проявилась шизофрения, угу. из-за чего они развелись, а у ее сына в подростковом возрасте проявилась шизофрения. И она, значит, ненавидела мужа, который там, с одной стороны, она ненавидела мужа за то, что он такой вот шизофреник, испоганил ей жизнь всю. А с другой стороны, она ненавидела сына, потому что он напоминал ей мужа, которого она ненавидела. И вот она во всем этом вот варилась. Жила, да.
И это же ужасно. Опять, ну, вы понимаете, вот я не знаю, что происходит? Ну, происходит следующее. Я достаточно сейчас часто в своей психологической стезе встречаюсь с людьми, у которых психиатрия. Мне приходится их отправлять к психиатру. Такого, ну, не знаю, там, например, 15-20 лет такого не было. Но сейчас, да, вот, ну, да. То есть вот приходит, приводит там обычно молодого человека или девушку. Вот недавно у меня была 21-летняя девушка. Ее привели на консультацию, я разговариваю с ней. Вот, и она вот, рассказывает мне, что она хочет вернуться в свой родной город, она хочет поступить обратно в 7 класс, а ей 21, по-моему. И вот, потом, ну и так далее. И я понимаю, что ну, я ей не помогу. То есть я бесполезно уже здесь. Конечно, может быть, как-то сопровождать ее, но там должен быть основным человеком в этой жизни, уже должен быть психиатр. И таких людей достаточно много, они, которые приходят. Опять, ну, у нас нет статистики, я не знаю, там, может, она где-то ведется, но вот с психиатрическими расстройствами, с психическими расстройствами сейчас людей достаточно много. Если вы выходите замуж за такого человека, и вот ну, какой-то сбой произошел в его мозговой деятельности, то ли это микроинсульт. Понимаете, то есть это же не все можно зафиксировать даже через томографию, через КТ головного мозга. Какая-то серия микроинсультов, что-то там в мозговой деятельности изменилось, и что-то там вот, опять ген, посредством генов что-то произошло. И дальше у человека, ну, простонародье говоря, сходит с ума. Но он специально сошел с ума, что ли? Вот хотелось бы, чтобы такие люди, естественно, что вот я очень благодарен, да, нашим, в частности, Теосу, что есть бесплатные эти консультации, друзья мои. Когда вы вот сталкиваетесь с какими-то вопросами, пожалуйста, вот вам нужна сторонняя помощь. И вот всегда нужно идти к людям. И вот когда вы встречаетесь вот даже с таким диагнозом, вот с какой-то проблемой, пожалуйста, находите людей компетентных специалистов, которые помогут вам дать вектор, дать направление, что делать. А когда мы с вами... У нас вчера был молитвенный зум, было очень интересно. В этом сообществе, в зуме, присутствует там педиатр. То есть он сейчас ну, работает в поликлинике, молодой педиатр. И что-то мы заговорили про болезнь. И там две такие молодые девушки, которые сейчас пережили простуду, они вот вылечились, и они начали с ним спорить о том, что вот эти противовирусные препараты надо пить. Он говорит, нет, арбидол, все это не работает, потому что это научное исследование. Они его не слышат. И вот я часто встречаюсь с тем, что люди, даже тогда, когда они обращаются за помощью, они уже знают, что они знают. Они уже не слушают ничего. И вот, к сожалению, у нас вот этой внутренней культуры, что ли, не хватает. Когда мы обращаемся к специалисту, к хорошему, компетентному специалисту, доверяйте ему для того, чтобы он вам дал направление, для того, чтобы вам выйти из этой ситуации, и чтобы, вот как сейчас Владислав рассказал про этот пример, чтобы не прийти к такому состоянию.
Спасибо. Почитаю комментарий. Ольга, мой сын практически не слышал. Туботит. Привела его к логопеду. Он заупрямился и не стал работать с логопедом. Я без опыта занималась сама. Одновременно лечила слух. Когда пришла к логопеду, она меня поблагодарила за работу. Ребенок пошел в обычную школу. Окончил музыкальную школу по классу скрипки. И продолжает. У меня и у первой дочери были и есть большие проблемы. Я не спилась. Закончила педы. Недавно выучилась на психолога. Ну, это круто, что у вас такие ресурсы
огромные. Вот видите, вы какая молодец. Вот что, надо шляпу снять и тут встать нам, и вообще по стойке смирно. Вы большая молодец. То есть вы пошли совершенно другим путем. Кстати, по поводу специалистов, вот по поводу логопедов и все остальное. Мы тоже ходили к логопедам, и я никогда не забуду. Я не помню, как зовут эту женщину, но она достаточно возрастная была. И вот я помню, привел туда старшего к ней. Никогда не забуду, что она была в вязаном красном костюме и яркого такого цвета. И это было не урок логопеда, это было гестапо, если честно. Я же сам там весь напрягся, потому что она таким металлическим голосом с ним разговаривала, что он, как вам сказать, у него двери все закрылись. Понимаете, если специалисты должны найти подход к вашему ребенку. Если у вас не получилось с одним специалистом, идите к другому. Потому что, и опять, ведь дети, это же, вот, дети реагируют на разных людей по-разному. Вот какой-то им дядя нравится или тетя, а какой-то не нравится. Объяснить это очень сложно, и ребенок не может это объяснить. Это может быть внешний вид, это может быть тембр голоса, это может быть подача, это может быть тактильность и отсутствие, это может быть запах духов, это может быть запах изо рта и так далее. Это все настолько сложно, и поэтому... Да поэтому не останавливайтесь, пожалуйста. Вот смотрите, как ребенок, пробное занятие, посмотрите. Есть ли контакт у вашего? Сидите на пробном занятии, смотрите, насколько ребенок реагирует. Он отвечает. Вы же знаете своего ребенка? Он зажат, не зажат. Он раскрепощен, он вовлечен в этот процесс, там, в чтение карточек, повторяние. Или, например, многие логопеды делают массаж языка. Да, как это происходит и так далее. Понимаете? И вот вы же как мама, или там папа, может, вот я ходил часто на логопедические занятия. Я вижу, что ребенок спрашивает: папа, когда у нас занятие там с Екатериной Евгеньевной? Вот у нас младший сейчас ходит на кружок художественный. Он уже готовится за несколько часов к этому кружку. И я знаю, что это полезный кружок. А когда вы так идем к логопеду, у ребенка ломка начинается. Все, он бедный, не может. Его плющит. И так точно идти к логопеду не надо. Значит, надо найти другого специалиста.
Кстати, друзья, если вы живете в Санкт-Петербурге, я могу вам порекомендовать прекрасного логопеда, который в том числе будет массаж языка вашему ребенку делать у нас в Петербурге. Пожалуйста, пишите, обращайтесь, я вас свяжу. Мы вчера с нашей дочкой пошли на пробное занятие в театральную студию. У нас там во дворе есть развивалка такая. И по поводу контакта сразу, да? Дочка моя даже не вошла в группу. Не смогла. Она заистерила, заплакала, потому что вышла руководитель этой театральной студии. Такая крупная, скажем так, женщина.
Дама.
Дама. И громким таким чуть ли не басом начала какие-то странные вопросы задавать дочке, от чего она перепугалась жутко. И в итоге мы даже не попали на это пробное занятие в театральную студию.
Вот, понимаете, это вот иногда можно описываться и папе, и дочке, вот когда выходят такие крупные, ну, не крупные, дело не в крупности, конечно же. Выходят такие дамы, и вот административно-командным тоном они вообще, они понимаете, эти люди... и в частности и педагоги, и логопеды и так далее, они заинтересованы чаще всего в процессе или в результате, но не в самом ребенке. Понимаете, вот это очень интересно, потому что я как-то читал, не помню даже фамилию, это какой-то то ли бразильский какой-то педагог, он говорил о том, что чаще всего учитель воспринимает детей как объект, а не как субъект. Понимаете, он относится к стульям. Он относится как вот тебе как папа Карло вот берет полено, да, и он из него тупо вырезает что-то. Это полено вообще не должно быть живым. А вот полено оказалось живым там, да, и оно нос не дало себе обрезать. А вот ребенок это как полено, сейчас я буду с ним работать. Понимаете, а что чувствует ребенок, как он себя чувствует, да, что у него было до и так далее. Это не важно педагогу. И поэтому вот педагог это тот, который прежде всего налаживает контакт, а потом уже все остальное.
Да, спасибо. Дмитрий Мейк пишет: я записался сегодня на консультацию. О, это очень круто, здорово. Поздравляю, Дмитрий, что вы записались на консультацию. Я всех призываю, всех. Я считаю, что вообще каждому человеку нужно хотя бы раз в жизни побывать у психолога. Это полезно будет в любом случае, даже если вы как будто бы не нуждаетесь в консультации этого самого психолога. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты и продолжайте комментировать нашу трансляцию. Мы сегодня говорим о том, как воспитывать ребенка с особенностями ментального развития. Если у вас есть такой опыт, пожалуйста, поделитесь, как вы все это пережили, как вы все это смогли принять и как вы со всем этим, собственно говоря, жили уже, да, в процессе взросления вашего ребенка. Нам будет очень интересно. Я обязательно ваши комментарии прочитаю. Так, пока больше нет. Давайте продолжать тогда.
Ну, давайте будем продолжать. И опять, вы смотрите, вот если у вас такой ребенок, то пользуйтесь любой возможностью развивать ребенка, вкладывать в ребенка. Это очень важно. И ведь когда вы будете развивать ребенка, вкладывать в него, обращаться в какие-то фонды, обращаться, ну, например, да, ресурсы есть разные, да, например, там сайт Всемирной организации здравоохранения, там, или какой-то там есть телеграм-канал «Детская неврология», или, например, послушать подкасты фонда «Обнаженные сердца», там «Инклюзия жизни». То есть, вот когда вы находите ресурсы, вступаете в определенное сообщество, вот развиваете, и вы сами будете развиваться. Вам будет это очень интересно, это обмен опытом. Когда, понимаете, вот замкнутость замкнутость, она вас будет убивать. Нужна открытость. И поэтому, когда вы развиваете ребенка, вы входите в какое-то сообщество, вы начинаете вступать в переписку, начинаете общаться. И, понимаете, вы будете совершенно по-другому воспринимать ту ситуацию, в которой вы находитесь. Далее очень здорово, если бы вы будете, ну, здорово что? То, что вы будете наблюдать динамику развития вашего ребенка, да, ведь каждое улучшение – это победа. Вот, например, я помню, когда мы учили читать старшего, это было, это, я вам хочу сказать, это просто, это было невыносимо. Я помню эту фразу, вот мы тут сидели, читали, втроем сидим, жена, я и наш, я не помню, сколько, 6-7 было, предложение. Вот Ива. И говорю, Саш, повтори. Он мне говорит, вот Ивита. Я говорю, нет, вот Ива, вот Ивита. И бесполезно. Это Ивита до сих пор. Прошло, наверное, лет 10, а я с этой Ивитой до сих пор сижу. Понимаете, и я, у меня почему-то такое было ощущение, что мой ребенок никогда не научится читать. А сейчас мой 17-летний, скоро ему будет 17 лет, он там занимается, занимается английским языком там из Америки, по Зуму, и он сейчас читает вместе с этой женщиной, он читает Гарри Поттера на английском языке вместе с ней. Представляете? И как мы к этому пришли? Маленькие победы. Маленькие победы. Мы ходили к нейропсихологу, мы кому только не ходили. И вот постепенно ты фиксируешь маленькие победы, динамику развития. И особенно ведь эти маленькие победы, вы, если вы находитесь с ребенком очень часто, вы их не фиксируете. Но если вы ходите к какому-то специалисту, если вы приходите там куда-то, еще что-либо, и вам говорят, слушайте, у вас вот здесь вот вы продвинулись, вот здесь вот вы продвинулись. Когда вы это фиксируете, понимаете, это дает вам, ну, дает вам ободрение, это дает вам воодушевление, и вы понимаете, что вы медленно, возможно, но вы двигаетесь вперед. И ваш ребенок, который не мог повторить за вами, который не различал буквы, который их тусовал то сюда, то сюда, он начинал, он уже что-то делает. Он сделал первый шаг, он сказал первое слово и так далее, он что-то услышал. Понимаете, это очень важно.
Вот вспоминая историю, про которую нам Ольга написала, что женщина родила 3 детей, 2 мальчика последних были из ДЦП. И вот вопрос в связи с этим, как справиться женщине со страхом? Допустим, она не поздно родящая, у нее вполне себе нормальный там, для рождения детей возраст, у нее нет никаких генетических, у нее лично проблем, и это какая-то там сбой системы, вот то, что ребенок у нее родился не очень здоровым. Как ей справиться со страхом перед рождением другого ребенка, да? Ну, то есть, как, чтобы зачать и родить ребенка, со страхом того, что и второй ребенок или там третий тоже будет с проблемами.
Ну, это работа с психологом раз, и, во-вторых, очень тщательно подходить исследованиям, которые будут делать. Потому что сейчас достаточно медицина развита, и она может показать, ну, не на 100%, понятно, но она сейчас такие исследования проводит, которые показывают, какой ребенок родится. И есть уже даже, понимаете, даже уже на уровне зачатия, там уже, я не очень крупный специалист во всем этом, конечно же, вот, когда могут уже подобрать здоровые сперматозоиды, яйцеклетку, все это исследуется. Если вы уже так тревожны и не можете вот в этом плане довериться природе, в кавычки возьмем слово природа, то уже это можно сделать на таком лабораторном...
Ну, ЭКО сделать, да, ЭКО прогнозируемое. Да, друзья, это... только имейте в виду, что при ЭКО обычно рождаются двойни, как правило, почему-то.
Двое, но здоровы уже родятся. Поэтому здесь опять, понимаете, здесь, ну, вам же нужно успокоение. Опять, это поддержка близких и вашей половины, если она у вас есть, конечно же. Это родители, когда вас поддерживают. Ну, это все в комплексе берется. Ну, конечно, когда нет взаимоотношений с родителями, когда муж там бросил, что-то ушел, еще что-то. Это очень сложный процесс. Но в любом случае, есть сообщество. Я думаю, что у нас общество сейчас, оно как-то, ну, в нем есть такие сообщества, которые помогают, и все это делается на безвозмездной основе. Только нужно поискать, где вы можете получить консультацию, где могут вас проконсультировать. Это могут быть и христианские сообщества. Да? Вот я думаю, что Если вы начнете искать, вы абсолютно точно найдете такое сообщество, где с определенным ракурсом, где вам помогут и вам все растолкуют, объяснят и будут вас держать на патронаже, будут вас патронировать, и будут вас консультировать, и будут вам эмоционально помогать, в частности. Угу.
Спасибо. И, наверное, последний вопрос, судя по времени, скорее всего, пишет нам одна дама. У нас двое детей, младший аутист, диагностировали в 3 года. Нас специалисты научили более-менее общаться и коммуницировать с нашим ребенком-аутистом, а вот старший сын общается с младшим так, как будто бы он нормальный. Из-за этого и он никак не понимает, что так общаться нельзя, это неэффективно. И он никак не понимает, что нужен совершенно иной подход. Что можете посоветовать в этой ситуации?
Ну, во-первых, сколько старшему сыну лет? Напишите, пожалуйста. Значит, есть какие-то определенные причины, он не принял этой ситуации, по всей видимости, да? Я думаю, что вы старались объяснять, но ваш старший сын этого не слышит.
14 лет старшему.
14 лет, это подростковый период. И, возможно, если вы ему это объясняли, в подростковом периоде, он это делает не потому, что он это не понимает, а потому что что-то в ваших отношениях с ним не так. Возможно, он это делает он вам в пику. И опять понимаете, что подростковый возраст, у нас на Стеллосе очень много передач, как вообще общаться с подростком. И я думаю, что там есть какая-то конфронтация с вами. Если он это делает вам в пику, если он это не понимает, здесь нужно разобраться между вами и между подростками. В принципе, в 14 лет уже ребенок, ну, как ребенок, подросток уже должен понимать особенности там, своего младшего брата. Опять, я не вижу, как он это делает. То есть, он это подчеркнуто делает. Или он вообще во внимание это не берет. То есть, он как, может быть, он специально это делает, чтобы как-то вам насолить, потому что вы там чего-то не разрешили. Или вы, например, там у него какая-то первая любовь случилась, вы там воспрепятствовали, или вы там лишили его гаджета. Ну, и там разные могут быть ситуации, понимаете? Здесь нужно разбираться, почему ваш ребенок не следует вашим рекомендациям, которые вы ему даете, которые вы объясняете. Вам же научили. Вы знаете как? Знаете. И, по всей видимости, вы это транслируете своему старшему сыну. Но старший сын это не внимает. И нужно ответить. Вы меня спрашиваете этот вопрос, почему? Но я думаю, что здесь нужно посмотреть вообще, что в ваших отношениях с ним происходит, понимаете? Вы делаете акцент на его отношение к младшему, а я сейчас делаю акцент на ваше отношение с ним. И здесь вы уже можете разобраться, понимаете? Потому что, ну, что-то не задалось с вами, по всей видимости.
Спасибо, Лариса. Прико просто подсаживают 2-3 эмбриона, сколько приживется, столько и родится, если не редуцируют лишнее. Да, спасибо, Лариса, я в курсе. Просто обычно я встречал вот всех ЭКОшников, у них всех по 2 детей, у некоторых даже 3, и не встречал ни одного ЭКОшника, у которого был бы 1 ребенок, если честно. Но это ладно, это мой личный опыт. Свет конец. Это ник такой человек, если что, Юрий. Для общества, наш поклонник очень большой, Телос Медиа. Для общества страшнее не проблемные дети, а гении и злодеи. Да, спасибо большое вам.
Ну, вы так очень метко, да, гений. Вообще, ну, гениальность, это тоже нужно понять. Гениальность, это очень тяжело ее воспринимать. Гениальные дети, это когда ребенок, ну, как ваш земляк Перельман, например, да, он же гениальный математик, гениальный, но он гениальный вот в математике. А во всем в остальном, когда он уходит, там, сколько ему, 40 с чем-то лет, за ручку с мамой, и он вообще не адаптирован к социальной среде. И мы понимаем, что гениальность – это когда выпячивает что-то одно. И очень, прям очень-очень-очень выпячивает. У всех остальных у нас более-менее все сбалансировано. Как-то вот мы такие сбалансированные тут все сидим.
А вот, средненькие.
Да. А вот те ребятки, которые вот в чем-то одном, они вырвались вперед, конечно, с ними сложно, и это очень непонятно, как с ними.
Спасибо большое. На этой ноте мы закончим. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Помните, что у нас в описании 2 ссылки. Первая ссылка – ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула семьи». И даже 100 рублей имеет значение, большое значение. Даже 100 рублей – это меньше, чем чашка кофе сегодня в городе, в любом. А вторая ссылка – ссылка для регистрации, чтобы получить 2 бесплатные консультации. Вот один наш зритель, Дмитрий Мейк, например, сегодня уже записался на эту консультацию и об этом сообщил прямо в комментариях. Всем пока, всем спасибо. У нас сегодня в студии был Юрий Пожидаев.
Всего доброго, друзья. До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.